Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. Это час. С вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 30 января. Сегодня выпуск вот о чем. Вчера во время брифинга в медиацентре «Украина-Информ» спикер пресс-центра сил обороны Юга Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ смогли расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Прямая речь, но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений. Мы знаем, что их намного больше присутствует на левом берегу, они намного лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую подоплеку, которая может их обеспечивать, в отличие от наших, где за спинами Днепр, сказала Гуменюк. Сообщение о том, что украинские морпехи начали пересекать Днепр в районе села Крынки, начали появляться в середине октября прошлого года. Приблизительно через месяц украинское командование признало существование небольшого плацдарма на берегу напротив Херсона. С тех пор армия России пытается вытеснить ВСУ с левого берега, атакуя плацдарм с помощью управляемых авиабомб и пехоты, но безуспешно. Например, только утром 30 января Генштаб сообщил о 8 штурмах позиции ВСУ на этом направлении Херсонском. Среди целей, которые преследуют украинский десант на левом берегу Днепра, военные аналитики называли перерезание трассы Е-58, чтобы усложнить логистику оккупантов на этом участке фронта, а также отодвигание их от позиции на 20-30 километров от правого берега Днепра, чтобы полноценно уже форсировать реку с бронетехникой и перспективой дальнейшего наступления. В студии поговорим сегодня о том, как ВСУ удалось расширить плацдарм на левом берегу Днепра и о каком продвижении вообще идет речь. В чем слабость российских подразделений, которые противостоят украинским морпехам? И какие перспективы открывает перед вооруженными силами Украины продвижение напротив Херсона? С нами сегодня будут военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и политолог Олег Саакян. Обсудим с Олегом вчерашнее сообщение о якобы отставке главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, которые оказались ложными. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram. Их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь повторились атаки на Богдановку и Ивановское к северо-западу от Бахмута. По всему Восточному фронту снова активизировалась авиация. Авиаудары за сутки. Клещеевка, Нью-Йорк, Часов Яр, Раздоловка, Северск. Западный край Донецка. К северу от Авдеевки российские войска атаковали Новобахмутовку. С юга – Первомайская и Невельская. Продолжают штурмы самой Авдеевки с юго-востока. Дипстейт накануне сообщил, что именно с южной стороны Россия сейчас усиливает группировку. На Маринском участке отбиты новые штурмы Новомихайловки, Победы и Георгиевки. Авиаудары. Авдеевка, Новобахмутовка, Очеретина, Орливка, Георгиевка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Под атаками в эти сутки были Синьковка, Песчаная, Терны и Серебрянское лесничество. Авиаудар. Петропавловка, Песчаная, Берестово, Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка и Серебрянский лес. На юге Донецкой области агрессор, по данным Генерального штаба, атаковал Золотую Ниву. Deep State, кроме этого, констатирует продвижение российских сил в Приютном. Авиаудары, Водяное и Старомайорское.
В российских «Орланах» — это беспилотник. Нашли трекеры для определения их местонахождения. Об этом сообщил Киевский институт судебных экспертиз, который изучает обломки российских сбитых дронов и ракет. Трекеры есть во всех недавних образцах этого беспилотника, которые передавались на исследование. В институте объясняют, это говорит о том, что Россия использует дроны не только для общего сбора информации, но и для того, чтобы отслеживать точки, где дроны сбивают или приземляют. То есть, таким образом, оккупанты российские пытаются вычислить местонахождение сил противовоздушной обороны украинской. В сети появилось видео, на котором видно, как украинский FPV-дрон атаковал грузовик армии России. Дрон застрял в лобовом стекле, и боевая часть не сдетонировала. Произошло это на трассе Горловка-Ясиноватая, которую оккупанты используют для снабжения своих войск. Мы уже рассказывали, что осенью этого года ВСУ нарушили логистику агрессора, здесь поразив мост возле Пантелеймоновки, поселка, который расположен на этой трассе. Но позже российские войска восстановили этот маршрут. О том, что трассу снова эксплуатируют и возят по ней военные грузы, можно судить также по кадрам российского телевидения. Мы их геолоцировали ранее. Именно там и произошел вот этот инцидент с застрявшим в КАМАЗе FPV. Что сейчас происходит с беспилотниками на фронте? Становится ли их больше? Сильно ли им мешает российский РЭБ? Алексей Кузаков с настоящего времени на днях привез новую информацию от военных с передовой.
На этих кадрах одна из атак российских военных на украинские позиции.
Заздалегідь побачили колону, танки, две мотолыги, чи два БМП.
Отбивать атаку отправили два китайских беспилотника, которые несли с собой обычные гранаты.
Два скидчика «Мавика» уже черговали, ждали их. Перший «Мавик» зашел на «Беху» с пехотой, першим же «Швогом». За 200 одного і двоїх 300. Вони зрозуміли, що по ним ведуть прицільний обстріл, піхота вся почала тікати. Благодаря одному «Мавіку», одному скиду, атака захлебнулася і плани були ворожі порушені.
Первую мировую войну историки прозвали войной новых технологий. Тогда появились первые боевые самолеты, танки и подводные лодки. Вторую мировую стали называть войной моторов. А нынешнюю можно смело называть войной дронов, говорят бойцы ВСУ из 79-й десантно-штурмовой бригады.
Принесли дрон на ремонт, я пока еще не знаю, что с ним. Включаю его до пульта и сейчас буду дивитися.
Раньше эта комната была бы оружейной мастерской. Сейчас здесь чинят украинские дроны, которые были повреждены во время выполнения боевого задания.
Цей дрон принесли наши хлопцы с Рупаку, его прострелили. В него прострелений видеодатчик и поки що ремонту він не підлягає. Але він піде на запчастини, з нього можна зняти лучі і ще багато маленьких запчастин.
Здесь і російські дрони, які збили над українськими позиціями.
Хлопці приносять ось такі дрони. Ну, частіше це ось такі екземпляри, але... Ну,
це російські були, да?
Так, ну, але можна з них зняти якісь деталі.
Украинские солдаты, не имея паритета в количестве артиллерии и снарядов с российской армией, еще в начале полномасштабного вторжения активно начали экспериментировать с дронами. Вначале крепили к ним боеприпасы, чтобы сбрасывать их с высоты, потом начали собирать FPV-дроны и использовать их как камикадзе. Практика показала, что оружие точное и дешевое. Иногда один FPV-дрон-камикадзе стоимостью $500 может справиться с задачей, на которую понадобилось бы около 10 обычных артиллерийских снарядов стоимостью от 1,5 до 8 тысяч долларов.
Это наша майстерня, лаборатория мы ее называем. Подготавливаем БК для мавики, для скидов, подготавливаем БК для FPV-шек, осколки, камули. Все виготовляємо майже самі. Дещо там звертаємося до волонтерів, нам друкують, висилають, допомагають, але все інше робимо своїми руками.
Бойцы шутят, что это военно-полевой завод по производству боеприпасов для беспилотников.
И інколи і до ранку працюють. Ну, все залежить, опять же, от интенсивности боевых дій.
Эффективность дронов оценили. И в украинских подразделениях теперь создаются специальные роты ударных беспилотных авиакомплексов. Основным оружием которых являются не пушки, автоматы и пулеметы, а именно дроны. Российская армия также активно используют квадрокоптеры и FPV-дроны против украинских солдат.
Авиация. Российская авиация регулярно совершает полеты и даже пуски снарядов прямо над оккупированными городами. И это при том, что уже был не один случай падения ФАБов и ракет на территории России, по крайней мере, один известный в оккупированном Рубежном, это на захваченной территории Луганской области. Обсудим эту проблему с моей коллегой Дарьей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, как часто падают снаряды с российских вертолетов, самолетов и где? И случались ли такие инциденты еще в оккупации, кроме Рубежного?
Ну, стоит отметить, что если же такие происшествия случаются, то о них не так часто сообщаются, как-то, допустим, было там с той же ситуацией недавно в Воронежской области, когда во время обстрела Украины из бомбардировщиков Ту-95 сошел боеприпас на село Петропавловка, как в прошлом году, когда в Белгороде ФА-500 просто таки упал на город. Действительно, в начале месяца в оккупированном рубежном самолете упала фугасная авиабомба, как бы об этом сообщили. Но дело в том, что как бы сходы так называемых боеприпасов, они происходят не только с авиации. Даже в ситуациях, когда там пытаются обстреливать из той же артиллерии из оккупированных городов, там линию фронта, очень часто, что артиллерийские снаряды падают в пределах городов, откуда ведется обстрел, поэтому, ну, можно сказать, что только в одной Белгородской области в России уже за этот месяц было 6 так называемых аварийных сходов боеприпасов, это только те, о которых известно, ну, там буквально, как бы еще информация до конца не подтверждена, но, однако, в местных пабликах города Валуки сообщают, что вот вчера вечером снова в Белгородской области произошла такая ситуация.
Да, и вот разведка Великобритании в своем традиционном отчете тоже обратила внимание на эти новые случаи со сбросом авиабомб ФАП-250, то есть 250 килограммов боевая часть на российские села Белгородской области. Один из них упал на ферму в селе Постниково, вторая на улицу в селе Стрелецкое. Это привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров. Непонятно, пишут в Лондоне, случаются ли такие инциденты из-за плохих процедур вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета. Ну, возможно, это комбинация вот этих вот двух факторов. Пишут Минобороны Великобритании, что, возможно, это свидетельствует о определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также недостаточной подготовки. Даша, ну, российские СМИ и военные редко сообщают о работе своей авиации над оккупированными городами. Люди сейчас слышат и видят пролеты вертолетов и самолетов, которые сбрасывают бомбы уже на линии фронта. Расскажи, как обстреливают украинские города и откуда?
В основном сбрасываются снова же, опять же, такие те же ФАБы на Авдеевку, на другие прифронтовые города, за которые пытаются там Россия вести бои. Чаще всего либо же авиация залетает из Ростовской области, уже через Донецк идет сбрасывать бомбы на Авдеевку, либо же заходят из глубокого тыла, но очень часто слышат про пролеты истребителей в Шахтерске, в Снежном, в том же Донецке. И после этого, как правило, становится очень громко в стороне Авдеевки. Кроме того, в других, ну, как бы если мы там не касаемся только Донбасса, то в оккупированной части там, Запорожской и Херсонской области там тоже постоянно поднимается российская авиация для того, чтобы сбрасывать припасы по линии фронта. Кроме того, с территории оккупированного Крыма регулярно ведутся обстрелы там, по Одесской и Херсонской областям. Также с Крыма и с Мариуполя запускаются дроны «Камикадзе» по украинским городам, поэтому как бы хватает вооружения, откуда летит, но вот в частности с самолетами, да, каждый раз, когда в местных пабликах пишут, что видели самолет, слышали выход, слышали потом приход авиабомбы, это, как правило, не комментируется, но, однако же, там очень часто случается такая ситуация, что со временем воздушные силы Украины сообщают информацию о том, что российский Су-24, к примеру, был сбит в небе над Луганщиной, в небе над Донецкой областью, либо же там в Херсонской области, с оккупированной территории. Как бы россияне используют авиацию, просто они не сообщают, и очень часто сообщения, которые там пишут местные жители, они проходят очень жесткую модерацию и исчезают из пабликов.
Ну, из того, что удалось тебе выловить, да, в этих пабликах, как люди относятся к такой работе авиации у себя над головами фактически, что они постоянно летают, да, в сторону Авдеевки, в частности?
Но в частности, там первая волна такая возмущения пришла еще как раз после ситуации с рубежным, когда большой боеприпас таки уронили на город. Люди стали возмущаться, что, ну, как бы, а почему, собственно говоря, задались они вопросом, такие самолеты летают над гражданскими объектами, летают в черте города, и, ну, и если возможно ситуация со сходом боеприпасов. Кроме того, много же нареканий в оккупированных городах есть еще не только на пролеты авиации, но и на работу систем ПВО, собственно, в городах, когда каждый раз идет отчет, что российское ПВО отбилось от всего, то ракеты, систем противовоздушной обороны почему-то падают на гражданские объекты, это часто происходит в Донецке, в Макеевке, и люди еще этим очень сильно недовольны, но, как бы, как мы видим, эти сообщения либо очень часто исчезают, им не дают закрепиться в местных пабликах, либо же просто же опровергаются, пишут, что нет, там никакого самолета не пролетало, отработало ПВО, все сбили, и вообще, как бы, обстрел шел со стороны Украины. Вот, собственно говоря, видите воронку, хотя на самом деле там будет показываться воронка от российского же града, когда обстрел шел из города.
Спасибо тебе, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реали». Оккупационные администрации в России получили, России, прошу прощения, получили указание подготовить новые списки детей, которых нет опекунов. В дальнейшем эти дети будут депортированы, об этом сообщает Центр национального сопротивления. Процесс контролирует уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Напомню, она вместе с Путиным находится в международном розыске за насильственный вывоз украинских детей в Россию. Мои коллеги продолжают собирать свидетельства детей, которых Кремль насильно вывез за границу. С Денисом из Херсонской области встретилась Юлия Жукова.
Денис читает книгу о деоккупации украинских территорий. Там есть и про его родной Херсон. Освобождение города парень не застал. За месяц до этого оккупационные власти его принудительно вывезли в аннексированный Россией Крым.
Мы сидели тогда на занятиях, пришли, сказали, вы завтра едете в лагерь. В Крым. На 2 недели отдохнете, потом приедете домой. Мы начали спрашивать, а как мы можем поехать? Родители наши не давали вам доверенности, доверия никакого не давали, ничего не подписывали. У нас все документы готовы, вам осталось только вещи собрать.
На тот момент Денису было 17 лет. Его родители неслышащие, говорят на жестовом языке. Документы на выезд ребенка они не подписывали.
Ну, я рассказал родителям, родители просто были в шоке, они ничего сказать не могли.
А отказаться можно
было? Отказаться нет, сказали, что домой придут военные. Ну, а кто хочет, чтобы домой приходили военные? На тот момент этого никто не понимал, это уже со временем начали все понимать, что это депортация была.
Вместе с Денисом из Херсонского лицея забрали еще 11 детей. Всех привезли в лагерь «Дружба» в Евпатории, якобы на оздоровление на 2 недели. Там, по словам Дениса, было 600 украинских детей разного возраста, от 8 до 17 лет.
Мы начали спрашивать, а когда домой, а где, что, 2 недели уже прошло. Говорят, мы не знаем, когда автобусы дадут. Обещают, но мы не знаем, когда дадут. Потом через 3 дня автобусы что-то дали. Потом сказали, что их расстреляли по пути к нам. И больше не будут давать пока что. Пока Россия не заберет Херсон обратно.
Российские книги были самым мощным инструментом пропаганды в лагере, говорит Денис. А еще прослушивание российского гимна по утрам.
Некоторых детей вот в лагере, ну, очень сильно пытались сломать под Россию. И их просто через историю ломают, что да, вы родителям больше не нужны, они вас просто отдали, и вот Россия вас защитит и все такое. Были моменты за войну, да, что говорили, что вот российская армия сейчас поднаберет силы и пойдет обратно, Херсон заберет и дальше пойдет. Но мы не верили этому.
Денис рассказывает, что больше всех в лагере запугивал украинских детей начальник по безопасности Валерий Астахов.
Ну, как я знаю, что он, оказывается, был бывшим украинским беркутовцем. Он убежал там в 2014 году, и он как раз-таки, да, пропаганду кидал. Что, типа, Россия лучше, Украина плохая, и если вы что-то будете вспоминать за Украину на территории лагеря, то пойдете пешком домой.
О Валерии Астахове ранее писало издание «The Insider». Журналисты пообщались с 17 детьми, которых вернули в Украину, и они подтвердили, что экс-беркутовец не только угрожал, но и бил детей в подвале. В 2014 году Астахов уже вывозил десятки детей из Славянска в Ростовскую область России.
Это преступление, да. А зачем говорить, забирать детей у родителей? Зачем говорить, что родители вас отдали? Вы никому не нужны.
С лагеря в Евпатории Дениса отправили учиться в Керчь, в морской колледж. Там его неоднократно заставляли оформлять российский паспорт.
Ну, очень хорошо давили, говорили, что получай паспорт. Там же выдавали сертификаты на квартиру и 100 тысяч. Из-за этого тоже вот так подкупали, можно говоря, сказать, что подкупали детей, родителей, получать российское гражданство.
Со временем от друзей парень узнал об украинских волонтерах из организации Save Ukraine, которые помогают возвращать детей домой. И Денис понял, что это его шанс.
Я хорошо зашел на их сайт, посмотрел, кого они уже забрали, кого нет. Увидел много детей с лагеря, которых знаю. Позвонил с российского номера на горячую линию, дал всю информацию, какую мне надо. На тот момент я не видел родителей 10 месяцев. И потом со мной связались уже волонтеры. И мы начали делать, из-за того, что мои родители не могут никак приехать, они на границах не объяснят ничего. Мы начали делать на друга, маму доверенность, чтобы меня забрать.
В депортации Денис был 11 месяцев. Из оккупированного Крыма дорога домой на подконтрольную Украине территорию заняла 5 дней.
Когда я увидел слова «Украина», я побежал уже к словам «Украина» просто с тяжелой сумкой. Мне уже, я не знаю, я был до такой степени уставший уже, что слова «Украина» мне как-то дали силы, я просто побежал.
Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира, можете писать на наши вайберы и телеграм, их номер, ну, +38 095 151 95 05, задавайте вопросы нашим экспертам, высказывайте свои мнения, озвучим самые интересные вопросы и мнения в нашем эфире. Вчера во время брифинга в медиацентре «Украина-Информ» спикер пресс-центра сил обороны Югова Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ смогли расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Прямая речь, но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений. Мы знаем, что их намного больше присутствует на левом берегу, они намного лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую подоплеку, которая может их обеспечивать, в отличие от наших, где за спинами Днепр, сказал Гуменюк. Напомню, что сообщение о том, что ВСУ, передовые подразделения морпехов, начали пересекать Днепр в районе села Крынки, начали появляться в середине октября прошлого года. Приблизительно через месяц украинское командование признало существование вот этого небольшого плацдарма на берегу напротив Херсона. Ну и с тех пор армия России упорно пытается вытеснить ВСУ с левого берега, атакуя плацдарм с помощью управляемых авиабомб и пехоты, но безуспешно. Примером сегодня утром украинский генштаб сообщил о 8 штурмах позиций ВСУ на вот этом так называемом херсонском направлении. С нами военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Константин, что там произошло на левом берегу Днепра? Я знаю, что вы очень пристально следите за той ситуацией. Действительно ли удалось расширить вот этот плацдарм? Каким образом это удалось в условиях постоянных атак со стороны российских оккупантов?
Ну, понимаете, я бы не говорил полностью в том смысле, что это там расширение или продвижение передовых подразделений вооруженных сил Украины, они там составляют какую-то значительную величину. Вот. Мы должны понимать, что речь идет о, скажем так, о тактической зоне. То есть это как бы там десятки, сотни метров, и говорить там о каких-то значительных продвижениях, которые уже влияют на, скажем так, на оперативно-тактическую обстановку, я бы не говорил. Вот. Надо иметь в виду, что вообще само вот это понятие расширения там плацдармов или там слития их в один больший, вот это вопрос, ну как бы, ну он не совсем такой простой, как кажется на первый взгляд. Противник там сосредоточил несколько, скажем так, тактических групп ударных, которыми, при помощи которых он собирается, ну, и продолжить вот эти свои попытки ликвидировать эти плацдармы на левом берегу, сбросить наши передовые подразделения в пойму реки, сначала оттеснить, а потом сбросить Днепр, заставить переправиться в обратном направлении, на правый берег. В общем, ну, это понятно, там главными такими силами выступает 104-я десантно-штурмовая дивизия противника, 70-я мотострелковая дивизия. Вот, там 144-я отдельная мотострелковая бригада, ну и целый ряд частей соединений 18-й армии общевойсковой противника. То есть они практически постоянно атакуют с разных направлений на разных участках, стремясь ликвидировать эти плацдармы. Вот. Поэтому говорить там, ну, вот, как о каких-то существенных продвижениях или расширениях плацдарма я бы сейчас не торопился.
Константин, а тем не менее, знаете, ну, удивляет, даже шокирует то, что даже на тактическом уровне удается немножко расширять вот эту вот территорию в условиях, ну, вы, наверное, согласитесь, да, там, что за спиной, со словами Натальи Гуменюк, что за спиной украинских защитников Днепр, а там, ну, достаточно большая группировка и хорошо вооруженная российская их атакует, и им удается не только удерживать, а каким-то образом еще и, ну, хотя бы чуть-чуть, да, я так понимаю, там, какие-то сотни метров расширять это все как?
Мы должны понимать, что мы все время концентрируемся на плацдарме в районе Крынок, о которой говорим, но на самом-то деле у передовых подразделений ВСУ есть несколько участков, скажем так, где они пересекли реку и закрепились на левом берегу. Это не только район, скажем так, села Крынки, это еще вот там участок есть в районе Подсыпной, напротив них есть Антоновский железнодорожный мост и автомобильный, там тоже есть, есть еще там юго-западные несколько участков. То есть это как бы не один плацдарм, понимаете, вот. Вполне возможно, пресс-секретарь Южного вот этого операционной зоны имел в виду, что не только там в районе Крынок, ну, где-то еще есть какие-то продвижения. Вот. Но я бы как бы сейчас не торопился уточнять размеры. Ну а как удается? Почему? Потому что командование украинских войск использует там особенности ландшафта, местности вот, в свою пользу умело. Пользуется тем, что превосходит противника в сфере, скажем так, оперативности боевого управления, взаимодействия между подразделениями. Почему? Потому что, по сути, там противостоит нам группировка такая, которая представляет собой солянку, у нее там уровень эффективности боевого управления несколько снижен. В силу того, что части и подразделения противника они представляют собой такой некий конгломерат из разных систем, там и общевойсковые мотострелковые части и подразделения, там и десантно-штурмовые составы воздушно-десантных войск, и морской пехоты, то есть там разные системы управления, разные системы взаимодействия, даже материально-техническое обеспечение. Вот. Но это дает определенный, скажем так, плюс для наших подразделений, но я бы сейчас не торопился там говорить о том, что они как бы там значительных успехов достигли. Вот. Очевидно, противник будет прилагать максимум усилий для того, чтобы сбросить эти плацдармы в реку.
Да, вы в своем Фейсбуке подробно описывали, кто противостоит сейчас вот украинским морпехам на левом берегу Днепра. Там очень разные подразделения с очень разным уровнем подготовки, и между ними часто случаются конфликты, да, и все это на руку силам обороны.
Не то, что конфликты, понимаете, там по уровню взаимодействия, там даже такие случаи, то, что называется friendly fire, там дружеского огня у противника были достаточно частыми. Вот, то есть, я же говорю, уровень взаимодействия и боевого управления, централизация этого боевого управления, он не совсем, скажем так, позволял противнику действовать эффективно.
Константин, напомните, мы с вами вот в прошлом году обсуждали левый берег Днепра, говорили о том, что вполне возможно, что цели сил обороны, ну вот, во-первых, отбросить на 20-30 километров с левого берега, что позволит вот обезопасить это арт огня, возможное перебрасывание техники, бронетехники уже через Днепр, не только личного состава, ну и вообще, там есть такая максимальная цель, то это перерезание трассы Е-58, чтобы вот усложнить логистику оккупантов на левом берегу Днепра. Об этих целях сейчас стоит вообще, ну, как бы они реалистичны или они, в принципе, нереальны, поскольку Украина находится в этом процессе стратегической активной обороны?
Я не думаю, что сейчас вообще стоит об этом вести речь, потому что эти задачи, ну, просто сейчас объективно по силам и средствам не способны эту задачу решить.
Давайте, вот интересно услышать ваше мнение касательно Табаевки, Крахмального, что там происходило, вот мы вчера в эфире вот это вот обсуждали, что там сейчас происходит, ну, по вашим наблюдениям, удалось ли России захватить вот это вот село, почему вот именно на этом участке фронта удается, ну, такими крошечно, но все-таки продвигаться российским оккупантам?
Ну, они же реализовывают этот, мы уже с вами разговаривали раньше, говорили, реализовывают план по выходу на левый берег реки Оскол, в том числе в районе левобережной части Купинска. То есть они там наступают как со стороны Синьковки, вот с севера, так и вдоль вот этой дороги действует, которая идет от Купинска на Сватово. Вот. Там попытка была прорваться в район Песчаного, Берестового села и вдоль этой дороги в северо-западном направлении. Вот. Они так пытаются свернуть систему обороны вооруженных сил Украины там в районе Ивановки, Кисливки, этой самой Новоселки, Степовой, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, то есть выйти на ближние поступы к Купинску с запада и, ой, с востока и юго-востока. Вот. Почему? Потому что со стороны Синькивки они там уперлись, не могут продвинуться, вот, поэтому они пытаются таким чередованием активности по разным направлениям, участкам, растянуть оборону вооруженных сил Украины, то есть не дать им возможности применить сконцентрированные резервы, вот, и растянуть систему обороны и на каком-то из участков прорваться.
Не очень получилось, да, насколько я понимаю, если вот силы обороны купировали эту угрозу в Табаевке?
Ну, купировали. Давайте мы не будем спешить. Почему? Потому что когда они заняли район села Крахмальное, мы тоже там все говорили, купировали. Первый, давайте не будем торопиться. Ситуация довольно напряженная, сложная. Поэтому, скажем так, будем немного подождем, не будем торопиться с выводами. Тем более, что по некоторой информации украинское командование на этом участке испытывает такие же трудности, как российское на Приднепровском направлении. И по тем же самым причинам. Почему? Потому что там украинская группировка представляет собой тоже конгломерат разных подразделений, частей с разным порядком подчинения и управления.
Американский институт изучения войны на днях написал, что, возможно, Россия отказалась от планов окружить Авдеевку. Не получается это у нее, и решила брать Авдеевку частями, как Бахмут. Я так понимаю, вы не очень согласны, да, с таким прогнозом американских аналитиков?
Ну, понимаете, мы можем по-разному оценивать. Я лично как бы не читал еще вот этих выводов этой организации американской, ну, на чем они базируют их аргументацию, еще не читал, не видел. Вот. Но если мы будем исходить, скажем так, из положений военной науки, той, которой основными принципами, методами которой руководствуется российское военное командование в ходе планирования и управления боевыми действиями, организации, ведения этих боевых действий, то наиболее эффективным, ну, согласно этим положениям, наиболее эффективным методом, формой использования сил и средств для достижения, решительного достижения успехов, это как раз есть действие на окружение и разгром противостоящих войск противника. То есть, ну, просто так отказаться от реализации плана по окружению Авдеевского района обороны, думаю, вряд ли российское командование сможет. Но так или иначе, даже если оно перешло к каким-то формам, методам другого характера, то наверняка оно имеет в виду и при удобном случае этот план о замыкании северного и южного фасов в тылу Авдеевского района обороны, оно продолжает иметь в виду. И при удобном случае наверняка попробует опять его реализовать. Но так наука российская, советская, военная, которой они наверняка руководствуются, вот, говорит, что наиболее эффективный метод разгрома войск противника – это проведение вот этого, такого рода операций на окружение.
Одно другому не мешает, грубо говоря, да.
Да, я думаю, да, они вполне возможно не могут там перейти к какому-то вытеснению поэтапному там на отдельных участках, направлениях, но все равно они имеют в виду именно проведение вот этих действий на окружение Авдеевского района обороны.
Константин, вы вот, ну, тоже в своем Фейсбуке удивлялись, как удалось силам обороны удержать позицию «Зенит» после того, как они вот пролезли оккупанты по трубе и захватили Царскую охоту. Как ей удалось там удержать? Действительно, если посмотреть на такую карту с большим масштабом, ну, вот они в таком очень сильной угрозе окружения находятся сейчас, украинские защитники.
Можно разные причины, понимаете, там... Вполне возможно, вот это продвижение там в районе улицы Соборной и Царской охоты противника было ограниченными силами, они просто не смогли провести какие-то действия. Вполне возможно, не смогли закрепиться в результате контратак силы средств ВСУ, которые обороняются вот в районе Авдеевки, удалось их подвинуть, отбросить, не дать им закрепиться. Вот, но сама позиция «Зенит», она занимает достаточно важное положение в системе обороны в южной части Авдеевского района обороны. Почему? Потому что фактически удержание этой позиции не дает противнику возможности организовать наступление по дирекции опытная 9-й квартал, это западная окраина Авдеевки. По сути, «Зенит» занимает фланговое положение, позволяет подразделениям ВСУ, которые там обороняются, держать под огневым контролем основную дирекцию наступления. То же самое касается и, скажем, вот этого района, там, вот эти три улицы, которые за Царской охотой в юго-восточной части Авдеевки, понимаете, то же самое. Вот. Противник явно, ну, там была информация о том, что они там по каким-то трубам пролазили туда, на Царскую
охоту. Даже видео.
Да, вот. Но дальнейшее продвижение опять будет связано с необходимостью обойти «Зенит» с востока. То есть, пока «Зенит» удерживают ВСУ, ну, продвижение с юга, восточного их румбов, как говорят моряки, или там с юга, это в полосе наступления 1-й мотострелковой бригады российской и 55-й, по-моему, если не ошибаюсь, вот, будет затруднено, так или иначе. Ну, то есть, они будут сейчас связаны необходимостью именно противодействовать этой позиции «Зенит».
Константин пишет, проект Deep State, там дальше идет микрорайон Химик в Авдеевке, ну и пишет Deep State, что если россиянам удастся захватить этот микрорайон, то пиши пропала вся восточная часть Авдеевки, ну вот она окажется фактически под оккупацией, будет фактически невозможно ее оборонять. Как вы это прокомментируете?
Ну, естественно, да, это понятное дело, как бы это элементарные понимание ситуации развития. То есть, если им удастся продвинуться по вот этим трем улицам, там Спортивная, если не ошибаюсь, Соборная, еще как-то третья называется. Вот,
Чернышевского или Лермонтова? Чернышевского.
Ну, что-то такое, да. Это самое. В район Химика, ну, это, да, «Зенит» придется оставить, отойти на север. Вот, это уже практически трамплин, выход в центральную часть Авдеевки, ну, принципе, да, если им удастся прорваться к химику, то ситуация резко осложнится и достаточно в большом объеме.
Я к тому, что это не будет повторение вот такой вот бахмутской битвы. Там, кажется, действительно были такие уличные бои.
Я же не план, понимаете, я ничего не могу гарантировать. Да. Мне неизвестен смысл содержания решений командования противостоящих сторон там, на том или ином участке. То есть, какие они принимают решения, как действуют. Вот поэтому, ну, как бы прогнозировать не возьмусь.
Константин, опять же, к вашему Фейсбуку сошлюсь. Вы проанализировали группировку войск Белгород, вот российскую, которая стоит на российской территории. База ее вот тоже находится на российской территории. Делаете вывод, что вряд ли она предназначена для того, чтобы захватить Харьков, скорее для того, чтобы проводить некие диверсионные мероприятия на территории Украины, сковывать украинские войска. Ну, очень активно сейчас российская пропаганда раскручивает возможное повторное наступление на Харьков. Многие харьковчане, да, это на себе ощущают. У меня такой к вам вопрос. Сколько времени России может понадобиться для того, чтобы нарастить эту группировку до объема нужного для наступления возможного на Харьков, действительно с целью попытаться захватить город?
Ну, если кардинально наращивать, а сейчас там, ну, личного состава России, ну, где-то на дивизию. Дивизия там развернута. Uh-huh. Вот. Туда были перегруппированы часть сил и средств 11-го армейского корпуса противника. Не весь, не основные, а ряд подразделений, там, несколько батальонов. Вот, приблизительно 12,5 тысяч там личного состава. Это откровенно мало для проведения каких-то глубоких наступательных операций с севера и северо-западного направления на Харьков. Вот. Очевидно, что надо будет наращивать эту группировку, но это займет не менее 2 недель, не менее, а то может и более.
Причем это все будет видно, да, вот украинскому командованию, ну и украинскому обществу.
Однозначно, то есть мы, ну, то есть укрыть это от, скажем так, от системы мониторинга ВСУ, ну, вряд ли удастся. Я уже не говорю про системы мониторинга наших союзников.
Последний к вам вопрос. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал следующее во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя. Вы пристально следите за ходом боевых действий. Как-то тоже повлияло. Мы можем об этом говорить, отсутствие военной помощи от США?»
Ну, скажем так, я бы не говорил там конкретно о, скажем, каких-то проявлениях конкретных. Почему? Потому что помогают нам же не только США, но еще и ряд ведущих стран Европы, НАТО тоже. Вот. То есть определенная все-таки помощь идет. Но, скажем так, тенденции есть определенные. Я бы не хотел конкретизировать, так как мы с вами общаемся в, скажем так, публичной открытой плоскости, то есть явно, скажем, эта конкретизация навредит вооруженным силам Украины. Поэтому, скажем так, определенные тенденции есть. Я согласен с той оценкой, что изменение, скажем, динамики и объемов военно-технического сотрудничества, ну и других видов сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ее союзниками таки сказываются, да, на ситуации на линии боевого столкновения на фронте.
Мы в ближайших эфирах обсудим действительно, что происходит сейчас в Конгрессе американском, потому что уже появляются такие сообщения, что дело вовсе не в южной границе, а дело в предвыборной кампании Дональда Трампа, который вот ее таким образом начал и ведет, и вообще теперь непонятно, когда эта военная помощь будет Украине выделена. Но, как правильно говорит Константин, не только Америка помогает Украине, но и целый ряд союзников, более 50 стран мира.
Было бы, скажем так, достаточно эффективно, если бы вот эти вот так называемые качели по поставкам, ну, они колебались. И мы понимаем, что основной объем, один из основных объемов, конечно, обеспечивают Соединенные Штаты Америки. Вот. Но и другие страны-союзники могли бы определенную часть американской скажем так, составляющей взять на себя.
Спасибо большое, Константин, за ваше время. Константин Машавец, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалий». К нам присоединяется политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Витаю вас, рады бачить.
Взаимно. Олег, вчера, как бы вы это сформулировать, ну вот очень много телеграм-каналов, да, на которые подсело сейчас украинское общество, много политиков бывших и действующих, несколько журналистов. Так вот, одновременно все они сообщили о том, что Владимир Зеленский якобы подписал указ о смещении с поста главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Начали это обсуждать, естественно, эта новость разлетелась, потому что, ну вот, как мы видим, Борислав Береза, Алексей Гончаренко об этом написали. Роман Цымбалюк, бывший корреспондент Униана в Москве. Даже Цымбалюк сказал, что Буданов, сейчас нынешний глава ГУР, станет новым главнокомандующим. Через несколько часов последовало опровержение от Министерства обороны Украины. Ну и созвонились журналисты издания «Украинская правда» с спикером Зеленского Сергеем Никифоровым. Он тоже это опроверг. Что это было, Олег, как считаете?
Дуже хороше питання, що як дефінювати цю ситуацію. Як на мене, це була невеличка по протягу, по протяжності медіа битва. Така на 3-4 годинки, в якій позмагалися в інформаційній майстерності. Спровокована вона об'єктивною обставиною, тим, що напруження і питання щодо можливого зняття Залужного, воно актуальне, воно залишається і воно проявляється. Цілком вірогідно, що вчора, дійсно, після покладання квітів в День пам'яті жертв Крути, героїчного подвигу просто українських тоді студентів і військових, і цілком вірогідно, що після цього дійсно Зеленський і Залужний могли розмовляти, і, зокрема, Зеленський міг поставити питання Залужному стосовно того, чи не готовий пан Залужний піти у відставку добровільно, наприклад, на які посади, можливо, він би погодився би, і Залужний, вірогідно, відповів, що ні, він не готовий йти у відставку. Це припускаємо, і, скажімо, це посилаючись на якраз зазначених вами спікерів, які заявили, що вчора нібито було вирішено питання відставки Залужного. І така інформація про його відставку, фактично, вона дала спуск одразу ж цілому пулу експертів, коментаторів, хто хотів хайпувати, хтось з них свідомо абсолютно це робив, з ціллю для того, щоб не допустити зняття Залужного. Це самозбуване пророцтво. Тобто одна медіакоманда, яка знаходиться, скажімо, на позиціях підтримки Залужного, вона може бути пов'язана з ним, не пов'язана, пов'язана з іншими політиками, мати свої стратегії поведінки політичні, ні, але тим не менш для них Залужний є фактором балансу до Зеленського. Другою по величині, по своєму рейтингу, а хтось каже і першою особою. І, відповідно, вони, ставши на його захист, зробили таку технологію, яка називається, реалізували самозбуване пророцтво. От ми зараз не дамо зняти Залужного. І потім вийшли і сказали, ми не дали зняти Залужного. З іншого ж боку, це було абсолютно прогнозовано. Якщо влада дійсно збиралася б знімати Залужного, то що вони не прогнозували того, що буде широка медіапідтримка, що суспільство це збурить і воно не сприйме? Само собою це прогнозували. З іншого боку, дали змогу цієї медіа хвилі провалитися самі в себе. Просто відмовчалися декілька годин, дали змогу ескалювати емоції, після чого понизили рівень дискусії до прес-секретаря президента. При всій повазі до пана Нікіфорова, але більша частина суспільства вже забула взагалі, як він виглядає, а тим паче, що у нас президента є прес-секретар, який абсолютно сухо прокоментував цю ситуацію. І далі президент проігнорував в своєму вечірньому зверненні її. І зрештою все звели до того, що це комусь там прийшло в голову з опозиції, вони роздмухали ситуацію на порожньому місці, а ніхто нікого нікуди не знімає. І, відповідно, вовки-вовки і в чергові моменти дали змогу самодискредитуватися частині лідерів суспільної думки з опозиційного табору. Тим самим відіграли і відбили цю ситуацію. Зрештою, що ми маємо по виходу? Те, що програли в цій ситуації суспільство і, власне, сам Зеленський і Залужний. Тому що Зеленський частково підспалив резерв і запаси власної репутації, перш за все, на Захід. Тому що така ситуація вкрай непокоїть наших партнерів і друзів, саме тих, хто є найбільш відданими нам, Балтійські країни, Британія, інші, хто поставив свою репутацію, свої безпекові і інші інтереси і загрози на шальку терезів. І якщо Україна програє у війні, то для них це матиме катастрофічні і персональні наслідки. Зрозуміло, що це серйозно понервувало наших партнерів. Залужний, який в цій ситуації точно не наближився до закріплення себе на посаді і завершення всіх цих історій з розхитуванням стільців, конфліктами, всім іншим, а навпаки став на півкроку ближче до відставки. Тому що ця ситуація ще більше посилила це роздратування і напруження, яке існує всередині військово-політичного керівництва. Медіакоманди, звісно, виконали кожне своє завдання. Одна зірвала відставку Залужного, якої, можливо, і не було би, а, можливо, була, ми не знаємо. А інша дискредитувала цих медіа персон з опозиційного табору, з абсолютно різних таборів, які підняли цю хвилю хайпу.
Олег, а если бы Залужный сказал, да, я готов идти в отставку, наверное, это рассчитывал Владимир Зеленский, да, когда просил его идти в отставку, ну, чтобы не было вот такого сопротивления определенного, да, по-любовно, по собственному желанию, как говорится.
Ну, можно це лише припускати, скажем, что саме такая пропозиция от Зеленского была, принаймні, її стверджують ці спікери. Щодо Зеленський запропонував Залужному це зробити. Якщо Залужний пішов би відставку самостійно, то, звісно, для влади це несло би репутаційні ризики, але не настільки високі. Тому що це маргіналізувало би частину підтримки Залужного, в цьому побачили б слабкий крок. Само собою владу би звинувачували, що, значить, вони винудили ще щось якимось чином, але, тим не менш, це би не так серйозно вдарило б по позиціях влади. На сьогоднішній день ситуація навколо Залужного така, що зняти його це лише посилити ті проблеми, які існують. Є за цим стоять за ідеєю його зняття як суб'єктивні причини, емоційно-психологічне напруження всередині керівництва, електоральні ризики для частини команди Зеленського від Залужного як потенційного політичного гравця. І доходячи до об'єктивних, що по армійській частині також є питання критичні і є проблеми, які не було вирішено. І відповідно в цих обставинах влада, починаючи цю історію з можливості зняття Залужного, вони не запропонували, а хто ж на заміну. Реальну фігуру, яка би в очах суспільства була би не меншої ваги, ніж Залужний, чи принаймні потенційно на цьому ж рівні. І при цьому по тих питаннях, де є явні слабкості в сьогоднішнім воєнній царині, ця людина мала би достатні компетенції, щоб сказати так, от з її приходом стане краще. На сьогоднішній день немає такої фігури, вона не виставлена владою, і, відповідно, питання зняття Залужного – це не питання заміни верховного командуючим головкома, а це питання просто зняття Залужного в пустоту і в нікуди. І далі починають обговорювати Буданов, Сирський, Черезком, у всіх інших, хто в очах суспільства на сьогоднішній день не дотягується саме на цій посаді до рівня поваги, який є у Залужного. Бо Залужний – це зараз не про постать, це про міф і про пам'ятник. Це певне уособлення образу, а не тільки прізвище і фізична людина.
Спасибо вам большое, Олег. Олег Саакян, с нами был политолог. Мы идем дальше. Дальше история боевого медика, который прошел 9-месячный российский плен. Удерживали бойца, в том числе и на оккупированной территории. Он делится ощущениями от общения с местными конвоирами, которые, как он говорит, еще позавчера были его согражданами.
Кравчук Случ Олександр, 36 років, позивний Хатіка. Старший бойовий медик ЗСУ. До війни займався підприємницькою діяльністю в сфері будівництва, захоплювався спорт, література, туризм, мав бути якийсь адреналін у гражданському житті. Наразі це більш ніж задовільнився адреналіновими викидами. 24.02.22 я прокинувся завдяки дзвінку класного керівника мого сина про те, що в школу син не йде, почалася повномасштабна війна. Як батько-одинак сам воспитую свого сина, у мене була можливість передати його своїм батькам і відправитися у ТЦК. Не могло як тоді бути інакшим, так і зараз. Тому що це моя країна. Моя робота – це домедична допомога. Стабілізувати пораненого і максимально підготовити його для евакуації.
1-300.
Хатіка, тому що я можу сидіти і чекати скільки завгодно, а мої 300 не можуть чекати. В наших реаліях виходить так, що старший бойовий медик працює так само в окопі на рівні з іншими, і поки немає поранених, поки нема 300, бойовий медик виконує роботу стрільця, якщо ми беремо стрілкову роту, якщо ми беремо розвідзвод, він працює як розвідник. Коли з'являється поранений, включається саме медичний аспект дії. На кожну роту по одному старшому бойовому медику, звісно, це мало, цього не вистачає. Велика кількість бойових медиків гине, отримують поранення. І для того, щоб відновитися, потрібен певний час. І для того, щоб підготувати нових, треба певний час. І підрозділи не встигають, просто не встигають поповнюватися от молодшим медичним персоналом. Є приблизна кількість поранених, з якими мені довелося працювати. Це близько там, близько 200 поранених наразі, на там грудень 23-го. Мені вже дуже давно не сняться ні мої поранені, ні загиблі. Так ти набуваєш досвіду, але набуваєш якоїсь впевненості, набуваєш навіть автоматизму, просто механічне, от саме механічний процес вже якийсь виконується. Мабуть, голова відключається, руки працюють. Наїхали на Херсонщині на танкову міну. Так, мені приходилося ставити крапельницю, підсвічуючи електронною цигаркою, в канаві придорожній, що мені приходилося 7 людей тримати близько 7 годин до моменту евакуації, тому що не було жодної можливості забрати. Сухий ставок на Херсонщині. Це було 30 серпня 22-го року. Ми заїхали туди, отримали з усього, з чого тільки могли в плані артилерії. От тоді близько 50 поранених було протягом дня. Роботи було безліч. Медичний рюкзак, який важив 18 кілограмів, вечором 30-го важив кілограма 3-4. Все було вироблено. Ми переїхали на Бахмут одразу після Херсонщини. Ми не мали часу ні відновитися, ні відремонтувати техніку, ні... Тобто поповнення було на ходу. Те місце, яке на той час називали дорогою життя, це дорога між Часовим Яром та Бахмутом. Нашим завданням, нашою задачею була тримати так називаємий гарден-центр. 29 грудня ми забирали, витягували пораненого.
Будемо старатися, я тебе придержу. Треба видвигатися і тебе вивозити.
І наш водій, наш розвідник Микола Копцев, він мав його вивозити.
Вивезеш його до КСП? Давай, грузись в машину. Пари.
Отримали прильот. У мене працювала нагрудна камера. Після прильоту мене контузило, але мене прикрив пікап. Коля отримав мінно-вибухову в область серця. Він якраз загинув. Тоді із нашої групи 9 людей поранені і тяжко поранені були четверо.
Циган! Циган! Машину! В ньому два Декса, два Хитанова і метиклопрамид. Бо мені то же саме. Топі, братик, топі!
У мене це розчавлена уламком печінка, порвана права легеня. Це післяопераційний бандаж, після крайнього поранення, після 7-ї операції. Я його вимушений носити півроку. Так, право на демобілізацію у мене є з 24.02. Я батько одинак, я пишу рапорт, прикладаю туди 4-5 документів і чекаю наказу на звільнення. Після третього поранення у мене встановлена третя група інвалідності, пов'язана з захистом батьківщини. Але де ще в якісь зенітки, в якісь ПВО я ще попрацюю. Я от наразі чекаю наказу на перевод як бойовим медиком, але зенітно-кулеметний підрозділ. Тому що це задачі, які я ще зможу повиконувати. Якщо я своїми руками дам ще шанс вижити одному, двом, трьом пораненим, значить, не даром це все. Якщо буде можливість передати досвід поповнення, значить, це не даремно. Якщо чоловіки не будуть працювати над собою, ми просто-напросто отримуємо того ж самого ворога в Києві, але відтерміновано на 2-3 роки. Західні партнери нададуть нам зброю, нададуть нам спорядження, але вони не нададуть нам своїх людей. Я не хочу, щоб ми були під постійною загрозою. Я не хочу, щоб моя дитина йшла в школу і з моїми думками прилетить туди чи не прилетить. Якщо ми дозволимо жити нашим рідним в страху, то ми не досягли мети.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.